Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Неспешный разговор». Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с режиссером художественного и документального кино Александром Столяровым. Когда я смотрела ваши фильмы, мне казалось, что кто на вас повлиял, может быть, больше, чем даже на того же Андрея Тарковского, он сам говорил о том, что на него очень повлиял, Робер Брессон. И мне казалось, что на вас тоже, что интересно, что даже на ваше документальное, может быть, он повлиял даже больше, чем на игровое у Тарковского. Вы себе можете позволить тоже и длину, и вот эту подлинность. То есть, ну, у вас-то это само собой как у документалиста происходит, а у него художественное, допустим. Но человек брал непрофессиональных актеров, но они полностью делали то, что нужно ему. Профессионалы этого не выдерживали некоторые. А результат конечный – это великое кино. То есть методы разные, а ведь важен конечный результат.
Нет. Если бы для меня был важен конечный результат, я...
Это было бы, как у Вайды, все на продажу.
Нет, когда был молод, я знал конечный результат, я знал каждый кадр от первого до последнего. Потом как-то пришел, чуть в сторону уйдем, к Роберту Стурла и говорю, вот я ставлю спектакль, вот смотрите, вот у меня на этой странице текст, а здесь у меня мизансцена, вот смотрите вот на эту фразу, этот герой здесь, этот здесь, вот здесь они перешли, вот здесь на эту фразу туда. Он на меня смотрел, говорит, слушай, я когда молодой был, такой же дурной был. Приходил, все расписывал, все ходили как по линеечке. Мертвое получается. Теперь прихожу, ничего не знаю, живое. И я помню, что вот первое кино я старательно расписывал, каждый кадр по секундам, все знал, от первого до последнего. Как-то один режиссер посмотрел на меня и говорит, Саш, ты вот знаешь каждый кадр? Да, я знаю каждый кадр. Какой-то ты не русский, сказал он. И со временем это пришло. Я теперь прихожу на монтаж, у меня ветер в голове. Я ловлю вот самое живое, и вдруг оно возникает из ничего. Когда это живое возникает, и тут уже не важно. Это, знаете, вот как играть в шахматы, когда ты чувствуешь, вот когда идет игра, когда можешь поставить фигуру мимо доски, и все равно выиграешь. То же самое вот и на съемочной площадке, еще больше в монтаже для меня, по крайней мере. Уже не важно. Закон ты знаешь. Это вот как в рисунке, в живописи, закон композиции знаешь. Да, ты понимаешь, что пихнуть сюда сейчас, вот в этот угол всю фигуру и оставить большую часть листа незаполненной будет, наверное, не совсем правильно, если тебе нечем заполнить эту часть листа. А ты заполняешь ее зачастую собой либо временем. Наверное, так.
Вот уже когда вы воцерковились уже с точки зрения верующего человека, ну, может, вы из детства верующий, я уже так говорю, как будто знаю. Вы же, наверное, думали нередко о том, уже с точки зрения божественного, может быть, промысла в отношении к творческим людям. Вот, например, даже ваш фильм о Параджанове. Феерически гениальный человек с такой изломанной жизнью, с изломанной судьбой, который себя подавал вот в виде буфонады, не пойми чего, фонтанирующих. И это была защита во многом, и даже близкие его не знали во многом. И это видно даже по воспоминаниям в вашем фильме «Балаяна». Там выразительнее и ярче фотографии с ним, его документальные съемки, когда он работает как режиссер на площадке. Это говорит настолько много о нем самом. И вот с вашей точки зрения, нередко уже люди, пришедшие в храм, художники, вот это знаменитое «мне есть чем оправдаться перед Богом», сказанное Высоцким, как мы знаем, а в то же время уже понимая вот эту высокую духовную планку, и в то же время понимая, что такое любовь Божия, когда испытывал на себе. Вот спроецировав вот на это, вот даже вот к своим героям, например, к тому же Параджанову, или, ну, можно взять кого угодно, можно взять того же Александра Сергеевича. Особое ли отношение к этим людям у Бога, на ваш взгляд?
Да нет, конечно, Боже сохрани. Я думаю, что у Бога, как я считаю, наверное, не только я, а это догмат, ко всем отношения равное.
А кому много дается, с того много спрашивается, касается искусства?
Бог равно любит всех. Давайте вот исходить из этого. Многое дается, многое спросится. Тут я не знаю, я там еще не был. Вот, что касается воцерковления, я родился 22 ноября, в день Александра Солунского. Соответственно, посвятцы меня и покрестили. То есть, когда я воцерковился, я уже не помню. Сегодня шел мимо, на проспекте Мира, прохожу, явно храм какой-то. Я уже прошел дальше, до перехода, чувствую, что надо вернуться. Захожу, оказывается, храм Серафима Саровского. И женщине тут же говорю, вот проходил мимо, что-то меня заволокло к вам. Это вас к нам Серафим Саровский привел. Действительно, пришел, помолился, все хорошо, все, слава Богу. Но что касается творец ты или не творец, там угоден ты Богу, не угоден Богу. Да, я считаю, что ты должен быть творцом. В чем ты творец, это уже твои проблемы. Но если по подобию Божию, будь любезен, твори. Вот. А что касается Параджанова, тут вообще анекдот. Значит, сначала я сделал один фильм о Параджанове, я сейчас даже не помню, как он называется. А потом мне сдали вот этот фильм. Я опять попросили. По-моему, один фильм я сделал для «Островов», другой для «Больше, чем любовь». То есть Параджанову я дважды. И что у Параджанова получилось? Насколько он угоден Богу, судить только Господу Богу, а не мне?
Нередко художники себя оправдывают тем, что они чувствуют эту избранность и могут себе кое-что позволить, исходя из этого. И с другой стороны, их нередко нужно принимать, наверное, как любого, опять же, человека, может быть, более снисходительно, за талант, я не знаю.
Позвольте пару слов молвить по поводу избранности художников. Значит, художник соприкасается с вечностью, вот, как каждый человек. Это не случайная оговорка. Вечность – это норма. Если человек ненормален, он с вечностью не соприкасается. Это аксиома. И поэтому, когда мы оправдываем ненормальность художника, то либо мы не все в нем разглядели, мы не разглядели в нем его естественную нормальность, вот, либо он хорошо сыграл эту ненормальность. Но если он художник, он обязан быть норма, не в смысле нормальный обыватель.
Это понятно.
Вот. Ну, в смысле, он должен чувствовать норму, потому что эту норму вечности установил Бог. Как он установил лето, зима, осень, весна, так он установил эту норму.
Также установил он нормой святость, которую человек должен соблюдать, это тоже норма. Но если говорить о прикосновении к вечности, получается, что вот эти самые неосознанные даже художественные интуиции, это и бывает вот это, так сказать, приближение к вечности или прикосновение.
Надежда, мне бы очень хотелось сказать, что меня посещают божественные интуиции.
Нет, вас посещают художественные интуиции.
И художественные интуиции меня не посещают. Я просто чувствую, вот, что не любить я не имею права. Если я люблю, тогда все остальное ради Бога. Действительно, все остальное ради Бога. Я люблю свою жену, своих детей, свою работу. Я люблю Москву, Киев. Понимаете, во мне этой любви меня от нее распирает. Поэтому все остальное интуиции, я не знаю, что это такое. Вот я просто делюсь своей влюбленностью в этот мир, своей любовью, нет, именно влюбленностью, любовью делиться нельзя. Вот влюбленностью в страну, влюбленностью в мир. Я доволен. Вот потому что, ну куда же мне деваться? Я как корова, которая ходит с этим выменем, понимаете? Подоите меня только, понимаете?
Ну опять же, вы счастливый человек.
Ну, я давно вот как-то прочитал, что да, вот существует искусство от ущербности. Ой, скольких ущербных я видел. Особенно в режиссуре, когда человеку просто власти не хватает, он приперся в профессию вот, и калечит всех других, включая зрителя. И от полноты. И таким был Александр Сергеевич Пушкин, не сомневаюсь. Вот с детства обожал Александра Сергеевича. И с детства меня распирало. И чуть что я тут же хватаюсь за Александра Сергеевича. Самый банальный способ, понимаете...
Восстановиться.
Да.
Хотелось бы спросить вас, а когда вы снимали свой фильм «Отец Паисий, я стоящий вверх ногами», на мой взгляд, это классика православного кино. Опять же, хотелось бы отдельно задать вам вопрос, что, на ваш взгляд, такое православное кино, что это? Как вы для себя это определяете? А потом уже о фильме.
Ну, давайте определимся, что такое православие. Пушкин – это православная литература?
Конечно.
Достоевский тоже, да?
Я вот вас спрашиваю, у меня есть свое отношение, я могу сказать, что для меня православное кино, но мне интереснее, чтобы это услышали радиослушатели от вас.
Я не думаю, что я что-нибудь изобрету новое. Просто я знаю, когда я грешу в кино, когда нет. Вот это Антоний Сурожский сказал, чем христиане отличаются от людей неверующих. Что для меня православное кино? Это оставить в душе свет, а еще лучше вообще провести этот свет от начала до конца. В этом свете провести человека. То есть не окунать его чем ниже, тем лучше, вот, а потом поднимать его наверх. Да, драматургия, светская драматургия предполагает. Но для меня православная драматургия, на ней основывается кино, это когда свет, Божий свет, когда любовь раскрывается все шире, 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 до бесконечности. И очень важно вытерпеть счастье. Очень важно вытерпеть любовь. Мы почему мотаемся между браками, мы почему мотаемся между нашими работами, нас почему мотает? Мы не способны вытерпеть счастье. Понимаете, так вот в кино оно очень коротко. Вот это счастье можно вытерпеть. И увеличивать, увеличивать, увеличивать. Тут другая драматургия. Вот. Она самоироничная должна быть, конечно, потому что это всего лишь игра кино. Вот. Но эта драматургия не древнегреческая, где мы жаждем, в конце героя убили, и вот вам катарсис, понимаете? Драматургия, которая еще не написана, что ли, с одной стороны. С другой стороны, она пройдена Александром Сергеевичем уже, понимаете?
Во всех направлениях,
да.
Причем.
Поэтому вот православное кино, оно вводит, вот смотри, вот свет, а вот еще светлее, а вот еще, а вот дальше уже терпеть невозможно, ставим конец.
Замечательно. Я почему на этом акцентировала внимание? Потому что нередко это касается не только кино, а и церковной литературы художественной, церковной поэзии. Такой поток, можно назвать это клюквой, это бывает невозможно смотреть и очень грустно становится. Он же ведь о Боге говорит, а не получается, потому что должно быть и художество еще при всем при этом.
Тут есть свои проблемы. 91-й год, как раз вот пасхальная неделя, мы идем с регентом патриарха Пимена, мы идем с ним по Москве, жуем мороженое. Говорю, Ген, пойдем в кино. А это как раз был период чернушного кино.
Жуткие, незабываемые годы.
Мы заходим, гаснет свет, и пошло там. 32 убийства, 5 изнасилований и прочее, прочее. Я смотрю, думаю, мне куда деваться? Думаю, сейчас Гена мне скажет, давай уходим. Сам стараюсь на экран не смотреть, потому что жуть страшная, причем такая совковая, чернуха валит. Включается свет, я смотрю на Гена, а Гена плачет. Я говорю, Ген, что случилось? Он, Саша, мне как мне их жалко. И вот восприятие наше, вот, по крайней мере, мое, человека светского, не монашествующего, человека испорченного жизнью, человека не сочувствующего часто людям, вот, и восприятие в данном случае этого светлого человека, может быть, такое восприятие у многих верующих людей, оно совсем разное. Для меня это все отвратительно, а он плачет, сочувствует, он, наверное, испытал катарсис. Ну, я слезы-то видел, понимаете, это разные восприятия. И тут надо утвердиться, для кого я делаю свое кино. Зачастую получается, что для самого себя, вот что отвратительно. Тут я понимаю, что, может быть, коммерческое кино как раз правее. Он говорит, Саша, вот средний зритель, вот подросток, вот мы для подростка там с 13 до 25, у нас же до 25 уже подростки, вот мы для них делаем кино. Они хотя бы определились. А как определиться для кого, для какого уровня восприятия? Ну, например, я делаю православное кино. Для кого? Для того, кто пришел в церковь, вот для того, кто уже знает литургию от начала до конца, или для того, кто идет только к церкви. Что сказать, я делаю для Господа Бога, у него свое кино, оно гораздо глобальнее. Поэтому тут как раз тьма проблем. Другое дело, что если говорить о том свете, который зарождается в душе, если более того отринуть тщеславие и дать себе отчет, что это свет не от меня идущий, и за этим светом вместе со зрителем вести зрителя, то если человек идет за светом, которая ему не принадлежит. Если отринуть эту вот человеческую гордыню, сказать, что все светлое во мне не от меня. Вот. И это другая позиция в кино, другая позиция в творчестве. Другое дело, что раньше люди об этом знали с детства, а нам приходится познавать уже там гораздо позже.
Да, но когда видишь, что происходит в кинематографе сейчас, очень жалко молодых наших.
Видите, вы совсем как регент патриарха Пимена. Жалко, как их жалко. То есть у вас есть повод поплакать. Или помните, есть такая книжка «Поллианна» для детей?
Да, замечательно. Кстати, книга, любимая книга монашествующих.
И там очень хороший пример, когда про костылики, когда подарили костылики. Чему тут радоваться? Но радуйся, что эти костылики тебе не нужны.
А вот скажите, когда вы снимали фильм «Ставить поэзию», да, «Я стоящий вверх ногами», как вообще задумка возникла? Здорово, что у вас есть такая внутренняя свобода. Слава Богу. То есть вы берете известного греческого святого.
Он тогда святым не был.
Еще не был. Вот эта легкость такая, которая возможна, ирония, которая возможна была вот в греческой среде, ну вот рядом с этим святым у него это своеобразие, настолько органично как-то легло на нашу почву, и получилось действительно проявление вселенского православия вот в такой форме, такое видение святости. Потом вы включили туда притчи, которые были обыграны в виде старого кино, и чисто стилистически здорово было. Потом настолько оно живое, настолько оно светлое, удивительный эпизод с птичкой, это вообще просто какое-то действительно чудо в чуде. Как вы снимали фильм, как он строился вообще, как идея возникла? Кто этому поспособствовал, может?
Ну, случайно ко мне попала книжка, даже не совсем случайно, это был у меня такой товарищ Дима Глевинский, он мне дал почитать, я почитал, подумал, о, как хорошо. Вот, и стал писать потихонечку, то есть днем работал, вечером писал. Даже не так, не вечером, я пишу на рассвете обычно. Я встаю на рассвете, пишу на рассвете. И мне просто хотелось. То есть у меня была нужда в чем-то светлом, не то что в чем-то светлом, а определенном светлом персонаже, который вот у меня. То есть он был рожден еще Христодулом Агиаритом. Ну, вообще рожден он был Господом Богом, но Христодул Агиарит, это был его келейник. Он написал вот эти вот сборник, по сути, как по мне, анекдотов о старце поэзии. И я старательно это вот как-то переводил на язык кино. Сценарий получился. Лет 10, наверное, я с ним таскался, предлагая его кому ни попадя.
Вы ведь включили все не только в чистом виде вот жития самого именно отца Паисия. Это же такой собирательный образ получился.
Ну, тут помог мне, есть такой игумен Киприан Ященко. Он влюблен в старца Паисия, по-моему, гораздо больше меня.
Но это он сейчас вот снял этот пятисерийный или шестисерийный фильм. Очень хороший фильм.
Ну, снял как режиссер там Саша Куприн, а в общем-то, конечно, мотор там отец Киприан. Вот. И он как-то сказал, что таких, как старец Паисий, вообще у нас на Руси должно быть много. Потому как, какой же он исихаст, этот старец Паисий? Чуть что, так он тут же со всеми разговаривает. Ты, говорит, духовник у него русский был. Ты, говорит, совершенно русский батюшка. И это было для меня отправной точкой. Это было самооправданием, потому что я прекрасно понимал, что на Афон я снимать это не поеду. Вот греческих артистов у меня не будет вообще никогда. Поэтому я его обрусел так. Я же, говорю, 10 лет предлагал, вот все отнекивались. И понятно, почему они отнекивались. Потому как либо сценарий был плох, раз, вот, либо это было несозвучно тем режиссерам, которым я предлагал. И смилостивился Шумаков Сергей Леонидович. Он так посмотрел, пролистал, увидел, что тут никакого вреда нету. И сказал, ну давай снимай. И я снял. Другое дело, что, конечно, очень тяжело мне удавалось, чтобы состояние на площадке было добрым, светлым, и через 2 недели съемок я, естественно, попал в реанимацию с сердечным приступом. Мне тут же вставили железяку. Через неделю я сбежал из этой больницы, и мы досняли. То есть, по сути, мы его снимали 3 недели. Но вот это вот удержать это состояние, что для меня было важно. Потому как только ты собираешь коллектив, у каждого свои творческие амбиции, понимаете? И надо было сохранить коллектив.
В одной тональности. А ваше попадание в больницу не сыграло роль вот в тех сценах, когда вы уже показываете болезнь самого старца и уже его смерть?
Нет, я просто прочувствовал она тогда уже. Это я снимал все эти липучки уже сознанием дела. Да и до того тоже знал. Не думаю, что попадание в больницу. Просто надо было, наверное, спать побольше и питаться получше.
Это профессиональная болезнь режиссеров, как известно. А скажите, что для вас в ваших фильмах звуковая часть, музыкальная часть? У вас такие вот вкрапления очень все так грамотно сделанные по звуку. Это тоже ведь очень индивидуально с каждой работы по-разному, да, подбор музыкального материала?
Ну, тут я грешен, потому как у меня появляется любимый композитор какой-нибудь, и я его тащу из фильма в фильм. Потом любовь проходит, появляется кто-то новый. Вот. Но при этом, конечно, я добавляю, но все равно я еще тащу. Вот бывает так, что начинаешь работать с фильмом. Не, были случаи, когда я с композиторами работал, тоже хорошо было, когда позволяли финансовые условия. Нет, конечно, каждая картина – это свой звук. Свой звук, своя музыка. Так и должно быть, наверное. Хотелось бы, чтобы каждая картина была вообще что-то новое. Вот. И я так думаю, что вот сейчас я как раз пошел к тому времени, когда мне не хочется уже сидеть на этом конвейере киношном, когда мне хочется не спеша, и смотреть, как время выбирает эту картину, выбирает звук, вот следить не за своим творческим состоянием, а за временем. Если получится, дай бог.
Саша, а вот все-таки кто повлиял на вас именно как на режиссера? Ведь мы же неизбежно подвергаемся влиянию.
Ну, в разное время разное. Вот буквально месяц назад я взял, пересмотрел всего «Феллини». Причем я смотрел его как в оправдание, потому что один киновед сказал: слушайте, у вас в «Старце Паисии» столько всего намешано. Хорошо. Я пересмотрел «Феллини» и понял, что я мальчик по сравнению с ним. А потом еще взял, прослушал «Страсти по Матфею» Баха. Посмотрите, послушайте, сколько намешано у Баха. Насколько это все сложно, насколько там это многожанрово. И это цельное произведение. Вот другое дело, что мы привыкли теперь уже на одной ноте, на одной струне играть, понимаете? Мы приучили к этому и зрителя, и себя в какой-то мере. Поэтому, видите, вот сразу все, вот, Бах на меня повлиял очень сильно. То есть он меня оправдал. Потому что с каждым новым кадром хочется что-то новое сказать. С каждым новым эпизодом хочется как бы рассказать еще совсем новое кино. Вот я такой с детства, извините. Понимаете, это вот как стихи пишешь, вот каждая новая строчка должна открывать что-то новое, новый мир, да, какой-то. Вот, и тогда оно получается. Ну, я по-другому не умею.
А кто все-таки из режиссеров повлиял?
В разное время разное. Вот, если про советских режиссеров, Тарковский, да, без сомнения. Я смотрел, недоумевал, не понимал, как это сделано, по крайней мере. Сергей Соловьев, да. Бондарчук – гениальный режиссер. Никита Михалков – боже мой, да, свой среди чужих, чужой среди своих, смотрела вся страна. Или «Пять вечеров», вспомните, какое кино. «Механическое пианино». Вот, удивительнейший режиссер. Рязанов – без сомнения. Это вот из наших советских режиссеров. Люблю я их. Вы знаете, вот большинство режиссеров вот снял он одно кино, и надо давать пенсию.
Да, это мнение такое есть. Нет, а есть всегда надежда, а вдруг снимет еще и не одно.
Нет, снимут и не одно, но вот это то молоко, которое сливок не может давать все время, понимаете? И бы пожалеть, вот как балерин, к примеру, сказать, что вот в 35 тебе уже будет пенсия, и снимай уже дальше по вдохновению. А им приходится дальше зарабатывать.
Зарабатывать и соответствовать. Конечно, каждый человек имеет право на неудачи, это понятно. Но когда видишь у там уважаемых, любимых людей вот такие неудачи, особенно вот, ну, с возрастом что-то происходит, это как-то связано с тем, как человек живет? Или в чем причина? Я просто не хочу называть имена, но это есть и те из перечисленных.
Причина разная. Бывает по-разному. Во-первых, бывает, что зритель не понял. Вот как мне кажется, что зритель не понял фильм Рязанова об Андерсоне, что это гораздо глубже. Ну, во-первых, бывает, зритель не понимает. Ну, не доходит, вот не успел. Это проходит время, это Шахназарова фильма. Проходит время, ты смотришь, какой жесткий реализм оказывается. Или как с Иосилиани, вдруг его «Сады осени», вдруг все расплевались.
Бывает так. Но бывает объективно, думаю, что лучше вовремя уходить. А с другой стороны,
у нас так мало кино, что пускай оно будет лишь бы не злобное. Поэтому, ну, неудача, Бог с тобой, с твоей неудачей. Видите, многие ждут, когда же он наконец споткнется. Сколько у меня было таких картин, ну, не то чтобы левые и задние сделаны, но не получилось, но не вышло. Что же мне от этого, пойти повеситься? Нет, следующее получится, следующее не получится, так через одно получится. Просто оставьте мне возможность чирикать.
Вы прослушали вторую часть интервью с режиссером художественного и документального кино Александром Столяровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.